5. Ричи бибикают. Майк собрал фотографии. Он предполагал, что Билл может попросить первую с Джорджем, но Билл не попросил. Фотографии он убрал во внутренний карман, и едва они исчезли, все, в том числе и Майк, почувствовали облегчение.
9 детей, — проговорила Беверли очень тихо. «Не могу в это поверить. То есть я верю, но не могу поверить. 9 детей и никакой реакции. Совершенно никакой».
«Не совсем так», — ответил Майк. «Люди раздражены, люди испуганы, или так кажется. Невозможно определить, когда человек проявляет истинные чувства, а когда только прикидывается».
«Прикидывается?»
«Беверли, а ты помнишь, когда мы были детьми, как ты кричала, зовя на помощь, а человек сложил газету и ушел в дом?»
На мгновение что-то проглянуло в ее глазах, ужас и воспоминания. Потом осталось только замешательство.
«Нет. А когда это было, Майк?»
«Неважно. Со временем все вернется. Теперь же я могу сказать следующее. Внешне в Дерри все так, как и должно быть. Столкнувшись с чередой таких жутких убийств, люди делают все, что от них можно ожидать, и по большей части повторяют то, что делали в 58-м, когда дети сначала пропадали, а потом их находили убитыми. Вновь собирается комитет «Спасем наших детей», только не в средней школе Дерри, а в начальной. В городе работают 16 детективов из прокуратуры штата и группа агентов ФБР. Я не знаю, сколько их, и думаю, Рейдмахер, пусть и пыжится, тоже этого не знает. Опять введен комендантский час».
«Да, комендантский час». Бен медленно потирал шею.
«Он творил чудеса в 58-м. Это я помню. И есть материнские группы сопровождения, стараниями которых каждого ребенка от 1 до 8 класса отводят из школы домой. За последние 3 недели редакция «Ньюс» получила 2000 писем с требованием решить проблему. И, разумеется, люди начали уезжать из города. Я иногда думаю, что это единственный способ определить, кто действительно хочет остановить убийство, а кто нет. Те, кто искренне этого хотят, боятся и уезжают».
«Люди действительно уезжают?» — спросил Ричи.
«Это случается всякий раз, когда начинаются убийства. Точно определить, сколько уезжает людей, невозможно, потому что с 1850-го или около того ровно в год убийства не укладываются. Но приблизительные расчеты есть. Они бегут, как дети, которые обнаружили, что в доме действительно обитают призраки».
«Возвращайтесь домой, возвращайтесь домой, возвращайтесь домой», — повторила Беверли, а когда оторвала взгляд от своих рук, посмотрела на Билла, а не на Майка. «Оно хотело, чтобы мы вернулись. Почему?»
«Оно может хотеть, чтобы мы все вернулись», — голос Майка прозвучал чуть резче. «Конечно, может. Оно, возможно, хочет отомстить. В конце концов, однажды мы заставили оно отступить».
«Отомстить... а может вернуть заведенный порядок», — внес другое предположение Билл. Майк кивнул.
«Заведенный порядок ушел и из ваших жизней. Никто из вас не уехал из Дерри целым и невредимым. Без отметины оно. Все вы забыли случившееся здесь, и ваши воспоминания о том лете до сих пор отрывочные. И надо бы отметить еще один в определенной степени любопытный факт. Вы все богаты».
«Да брось ты», — отмахнулся Ричи. «Едва ли это... Не кипятись, не кипятись».
Майк поднял руку и улыбнулся.
«Я же ни в чем вас не обвиняю, только пытаюсь излагать факты. Вы богаты по меркам библиотекаря маленького городка, который в год получает чуть меньше 11 штук после уплаты налогов, так?»
Ричи неловко пожал плечами в дорогом костюме. Бен отрывал узенькие полоски от своей салфетки и, казалось, с головой погрузился в это занятие. Никто не смотрел на Майка, за исключением Билла.
«Никто из вас, конечно, и рядом не стоит с Г.Л. Хантом, это точно», — продолжил Майк. «Но вы зарабатываете очень неплохо, даже по меркам американского верхнего среднего класса. Мы все здесь друзья, поэтому не кривите душой. Пусть поднимут руку те, кто указал в налоговой декларации за 1984 год сумму меньше 90 тысяч».
Они переглянулись, смущенно, чуть ли не виновато, как всегда случается с американцами, если им прямо указывают на их успешность. Как будто деньги, сваренные вкрутую яйца. Если съесть их слишком много, без пердежа не обойтись. Билл почувствовал, как кровь приливает к щекам, и ничего не мог с этим поделать. Ему уплатили на 10 тысяч больше упомянутой Майком суммы за первый вариант сценария комнаты на чердаке. Ему обещали заплатить по 20 тысяч за каждую из двух доработок сценария, если они потребуются. Плюс еще роялти. И весомый задаток по только что подписанному контракту на две книги. И какую сумму он указал в налоговой декларации за 1984 год? Почти 800 тысяч долларов, так? Достаточно, чтобы она выглядела чудовищно большой в сравнении с 11 тысячами годового дохода Майка Хенлона.
«Значит, столько они платят тебе за то, чтобы маяк не погас, старина Майк», — подумал Билл. «Господи Иисусе, в какой-то момент тебе определенно следовало попросить прибавку».
«Билл Денбро», — продолжал Майк, — «успешный романист в обществе, где романисты наперечет, и только некоторые из них настолько удачливы, что полученных за продажу романов денег хватает на жизнь. Беверли Роган, дизайнер женской одежды. Этот бизнес притягивает многих, но чего-то добиться удается единицам. Ей удается. Если на то пошло, сейчас она самый востребованный дизайнер в центральной трети этой страны».
«Это не моя заслуга».
Она нервно засмеялась, зажгла новую сигарету от дымящегося окурка предыдущей.
«Это все Том, только Том. Без него я бы ушивала блузки и подрубала подолы. У меня нет никакой деловой жилки, даже Том это говорит. Это только... ну, вы понимаете, Том. И удача».
Она глубоко затянулась и тут же затушила сигарету.
«Моя думать, дама слишком уж протестовать», — лукаво заметил Ричи.
Она быстро повернулась к нему и одарила суровым взглядом. Кровь бросилась в лицо.
«И что ты хочешь этим сказать, Ричи Тозьер?»
«Не бейте меня, мисс Кавлет!» —
заверещал Ричи высоким дрожащим голосом Пиканини. И в этот самый момент Билл с пугающей ясностью увидел мальчишку, которого знал. Не ту оттесненную тень, что иной раз проступала сквозь взрослый образ Ричи Тозьера, но человека еще более реального, чем нынешний Ричи.
«Не бейте меня! Позвольте мне перенести вам еще один мятный джулеп, мисс Кавлет! Вы выпейте его на крыльце, где чуть прохлаже! Не парите бедного мальчика!»
«Ты ужасен, Ричи!» —
голос Беверли звучал холодно.
«Пора тебе повзрослеть!»
Ричи посмотрел на нее, его улыбка медленно увяла. На лице отразилась неуверенность.
«Да я думал, что повзрослел, пока не вернулся сюда».
«Рич, ты, возможно, самый успешный диджей Соединенных Штатов», — Майк продолжил тему. «Весь Лос-Анджелес кормится с твоей руки. Самые удачные у тебя две синдицированные программы. Одна 40 лучших, вторая что-то вроде 40 бредовых».
«Думай, что говоришь, дурак», — заговорил Ричи голосом мистера Ти, но покраснел от удовольствия. «А не то поменяю тебе местами вперед и зад, проведу кулаком операцию на мозге. Я...»
«Эдди»,
— Майк уже отвернулся от Ричи.
«У тебя процветающая фирма по прокату лимузинов. Это в городе, где приходится расталкивать большие черные автомобили, переходя улицу. Каждую неделю в Большом Яблоке разоряются две компании по прокату лимузинов. Но у тебя все прекрасно.